«Ты спятила, дитя? Почему сквозь юные губы столь неподобно доносится всякая бредятина?»
Бена-младшая заморгала.
«Матушка», — шепнула она, кивая на труп. «Она говорит моими губами и языком, предупреждает вас. Ну, чего так странно смотрите? Почему не обращаете внимания на ужасный взор, сир? Бена-старшая предупреждает нас. Внизу есть он, самый жуткий. Ох, нам некуда бежать!»
Эмансипор со стоном сел и начал ослаблять узел на лодыжке.
«Ты права, Бена-младшая. Совсем некуда».
Он понимал, что нужно с великой осторожностью обращаться с несчастной девицей, чей разум треснул в плену плетеной корзины в обществе матери, умершей недели назад. Пропасть одиночества и заброшенности оказалась слишком глубокой, она угодила в котел безумия. Бена-старшая показалась снова, характерно оскалив зубы на лице дочери.
«Все умрут, кроме меня и дочки, когда он придет, обвивая мачту, и влезет в корзину. Твое горло он схватит, неудачник! Мы будем смотреть, как он тащит тебя к краю! Мы услышим хруст и треск костей, бульканье крови, липкий шепоток лопнувших глаз!»
«Думаешь, он не унюхает вас? Твою дочь наверняка! Кровь ее жизни, жар дыхания! Вот влекущий запах, что манит всех неупокоенных!»
«Я ее защищу! Скрою! В объятиях! О, да!»
Эмансипор с трудом встал, прижавшись к боку корзины.
«Может сработать. Желаю вам обеим удачи, госпожи. Я же полезу вниз».
«Не смей! Слышишь их внизу? Безумие! А тот бродит, жадно всасывая ужас!»
И словно в подтверждение описаний Бены-старшей, новые крики снизу. Усиленные, удвоенные, повторяемые, истошные, отчаянные и звериные. Мачта и гнездо содрогнулись, словно по ним ударил кулак великана. Резкий треск. Они услышали, как рея сорвалась с креплений и ударилась о палубу.
«Дыхание худо», — всхлипнул Эмансипор, хватаясь за край.
И загнулся, прищурился, глядя вниз. Тени сновали по палубе. Тени скорее из кошмара, нежели реальные. Какое-то тело валялось у двери надстройки. Было не видно, что ударило по мачте, но слуга рассмотрел белые следы расщепов на залитом смолой бревне.
«Кто-то бил по нам снизу. Наверное, из самого трюма».
Эмансипор обернулся предупредить Бену-старшую и мельком уловил блеск рукояти летящего к голове ножа. Белый свет.
«Колокола, сабли! Не слышишь треклятых колоколов?» «Ох, жена, что же я наделал?»
Как прекрасно это качающее движение, такое нежное, такое мягкое. Птичья-краб, у которой левая грудь подобна белой сфере, лишенной пигментации в великолепном, заставляющем широко раскрываться глаза контрасте с темной кожей остальных мест тела. Отсюда и ее прозвище, к сожалению, не оставшееся тайной для команды, как ей того хотелось бы, но боги. В ловушке тесного судна среди грубых моряков и немногих женщин, которые страшнее задницы престарелого жреца, чем еще заняться? Да и монету она зарабатывает, верно? Монету, да, весьма полезно, ведь кто знает, вдруг однажды они завяжутся всем тем, с чем давно хотят завязать. Короче, птичья-краб не спешила открывать глаза. Особенно сейчас, когда переднюю палубу оглашают вопли. Что это? Поток крови или обычное ведро забортной воды? Ручейки льются по ступеням. Может, сейчас не время вымокать, а? И она открыла глаза. Села, поняв, что сидит лицом к носу. Дверь каюты чуть справа. Из нее что-то мокрое, склизкое и мутное ползет, нависая над ступенями. Хаотическая россыпь мелких черных бусин глаз на бесформенной, пестрой, горбатой спине. Склизкая, мокрая. Да, мокро-склизкая. Шелест и скрип крошечных коготков о деревянные ступени. Тихое хлюпанье, пульсация органов, биение под прозрачной сочащейся кожей. Пол лица, под ним багровая выпуклость. Печень. Водянистый глаз уставился на птичью краб, но через миг новый вялый толчок скрыл лицо под тушей. Беспорядочные прядки сальных волос, черных, прямых, белых кудрявых, рыжих завитых. Каждый торчит со своего клочка сшитого скальпа. А там что? Одинокая бровь не над глазом, но над вроде бы желчным пузырем. Если желчные пузыри вообще способны на иронический внимательный взгляд, хотя всем ведомо, что пузыри умеют лишь кривиться. Птичья краб наконец поняла, что не вообразила хлюпающего, содрогающегося монстра посредством личного, не особо развитого воображения. О нет, он реален и вытекает на палубу, словно тушу несут сотни ножек, а черные и блестящие глазки теперь смотрят, она уверена, прямо на нее и полнятся грызуньей алчностью.
Что это? Лязганье зубастых челюстей,
щелкающих и пускающих слюну над розовыми носами, что изгибаются в стороны, хотя каждый поднят кверху, принюхиваясь, как ровные пуговицы, пока челюсти лязгают и скрипят, чуть слышно, но зловеще. Застонав, она поползла по палубе. Коричневая человеческая рука выплеснулась из привидения в самом неожиданном месте. На запястье блестела яркая татуировка со скачущими ягнятами. Вторая рука высвободилась из кучи органов, показав татуировку с рычащим волком. Гвозди высыпались из хватающихся за палубу пальцев. Тварь продвинулась вперед, настойчивая, словно гигантский слизень, устремившийся к куче свежего навоза. И тут же груда плоти сползла со ступеней. Огромная кошмарина рванулась оглушающе быстро, что птичья краб и доказала, разинув рот и так напрягши голосовые связки, словно пыталась разбить стеклянный бокал. Извернувшись, чтобы вскочить на ноги, она упала на бок. Левая рука и нога угодили в люк. Пропав в темноте, она 2-3 раза перекувыркнулась на крутых ступенях и тяжело шлепнулась на помост. Водоворот звезд пронесся перед глазами, выбитой пробкой падая в разинутую черную пасть, которая и поглотила все. Как прекрасно это качающееся движение! Капитан Саттер протащила бесчувственную Миппл к передней мачте и там бросила. Длинный меч был в правой руке, руку скрывала перчатка. По обрывкам блузы стекала кровь. Хотелось бы ей оказаться в личной каюте, нацепить доспехи и, может быть, пару раз прочесать волосы, что она обыкновенно делает после секса, как будто потенциальные колтуны и узлы могут накренить голову на бок, но слишком поздно, и сожалеть значит терять время. Особенно, когда треклятый лич вздымается из прочной палубы, обвивая избытком иссохших рук матросов, затягивая к себе среди ужасных воплей сквозь расщепленные доски в дыру, которую ни один здравый ум не счел бы подходящей для протискивания взрослого тела. Но тела проходят, не так ли? Прямо вниз жестокие края древесины терзают и отрывают куски мышц, сдирают клочья одежды и кожи. Не сразу, протолкавшись сквозь паникующую толпу, смогла она подойти. Не вовремя. В сумраке она рассмотрела лича достаточно ясно, чтобы понять, меч вряд ли окажется полезен. Ростом с полчеловека, крепкий продолговатый сплав трупов, обернутый в пергамент кожи, более дюжины рук, торчащие рылоподобные пасти на плечах, бедрах, шее, скулах, немигающие глаза с красной каймой тускло светятся на самых разных местах. Каждая нога — конгломерат множества ног, сплетенных канатами. Грудная клетка торчит ящиком, настоящей стеной ребер. Прорубиться через них было бы невозможно, поняла она, даже колющим выпадом. А голова? Неужели это голова ловкача Друтера? Но ох, как капитану Саттер хотелось начать рубку проклятых рук. Вистер полз мимо, плача хуже ребенка в намоченных штанишках, таща за собой кафель-нагель, словно огромную погремушку. Сколько осталось? Саттер озиралась. Здесь, на передней палубе, она увидела скорчившимися примерно дюжину матросов. 6 зияющих дыр излучали ужас, очертя людей правильным кругом. Мачта сломана где-то внизу и покосилась, качается при каждом ударе ветра по немногим оставшимся парусам. Если налетит сильный порыв,